Добрый день всем. Здравствуйте, я Елена Афанасьева. Большинство слушателей «Эхо» меня знают как ведущую программу «Телехранитель», которая выходила 18 лет. Я уже много раз рассказывала, что когда-то я была первым парламентским корреспондентом «Эхо». Еще в 1991 году была программа у меня «Гайдар Парк», совместная с питерским телевидением в 1992-м правительство Гайдара. Но вот последнее время... То есть из политической журналистики я ушла, когда политика закончилась в начале нулевых. И вот большинство времени, как вы знаете, занималась медиа. А сейчас в связи с невозможностью продолжать делать телехранитель на радио «Серебряный дождь» веду программу, которая называется «Сериальность» про сериалы. Также у меня есть телеграм-канал «Афанасьева ТВ Дигитал» про сериальность. И вот сегодня я даже подумала, что добавлю туда еще и книги. Сейчас объясню, почему. Да, пишите, пожалуйста, свои вопросы, буду стараться на них отвечать. Немножко расскажу о том, что меня интересует. Ну, во-первых, я хочу сказать про события прошлой недели. Но на прошлой неделе 30 лет исполнилось новой газете. Газете, в которой я проработала много лет. И без всяких исполнилось бы. Я считаю, что исполнилось. И это просто часть истории. У новой газеты были периоды, когда она не выходила. Я пришла когда-то работать в новую ежедневную газету. И был период, когда закончились деньги, это была середина 90-х, и газета не выходила, и казалось, все закончится, и не один такой период был. Но пережили, в общем, будем надеяться и на лучшее в этот раз. Я хочу показать, что мне прислали коллеги. Вот с записочкой Муратов прислал два уникальных номера. Это один номер, где есть все абсолютно сотрудники новой газеты. Я сначала не поняла, где я, потому что очень смешно, я на букву А искала, Афанасьева, они все по алфавиту. Но оказалось, что я, когда пришла работать, я Афанасьева, я увольнялась, я была под фамилией мужа, и вот здесь я Бочарова в скобках Афанасьева. А редактор отдела политики и СМИ с 94 года, я здесь числюсь, хотя писала уже с 93-го, но сначала немножко секретно писала под псевдонимом Ростова, но я из Ростова, потому что я в тот момент работала в другой газете, и надо было понять, что меня новая ежедневная возьмет в штат, и тогда увольняться и уже писать под своей. Ну а с 94-го уже писала, как Елена Афанасьева, кстати, ни разу под фамилией мужа я там не писала. И вот уникальный совершенно номер. Я честно не знаю, где его брать. Это вот мне спасибо коллегам прислали, спасибо Муратову. Чем этот номер уникальный? Ну, во-первых, тем, что он вышел в тот момент, когда новое не выходит, 31 марта 2023 года, номер один, еженедельник. А вот и половина где-то здесь – это текущие статьи, чуть меньше половины – это то, что происходит сейчас, это тот голос новой газеты, который не хватает нам сейчас. Это все самые интересные события, репортажи и оценки, главное. А вот где-то две трети – это хроника, это то, что было опубликовано в новой газете, в новой ежедневной. Лучшие статьи здесь и Ани Политковской, и Игоря Домникова, которых уже нет – и моих прекрасных коллег, которые и продолжают работать, и ушли оттуда. Неважно. Я всегда говорю, что сотрудники новой бывшими не бывают, и поэтому я очень рада. Вот здесь сейчас я вам найду эту картинку, где я там тоже присутствовала, и покажу своих коллег. Нет, это вот. Вот здесь есть такая картинка, да, вот там я сижу за спиной Муратова. Муратова сразу видно, он в голубом свитере, а я в сереньком таком, в коричневеньком слегка у него за спиной. И что интересно, даже сам Муратов удивился, когда мы разговаривали, вот здесь есть, вот стоит Ваня Голунов. Ваня Голунов, ему было 15 лет, и он Муратов отдал ребят, Маша Железнова, Ваня Голунов, Юля Санкович и многие другие. Это молодняк, который мне отдали тогда вот Надя Прусенкова. Мне в отдел, и они у меня там студентами еще, а Ваня вообще школьником был, они стажировались. И вот такие замечательные выросли профессионалы. К сожалению, или к счастью, не знаю. В общем, только Надя Прусенкова осталась в газете. Она сейчас там пресс-секретарь вместе с Муратовым ездила на получение Нобелевской премии. Другие, ну, вы знаете, Юля Таратута еще была. Вот это был мой такой молодняк, который в новой газете начинался. Так что на новую газету с этим праздником, с 30-летием, я абсолютно верю, что мы еще встретимся на их юбилеях. Я сегодня решила рассказать вам и о сериалах, в общем, чем я занимаюсь профессионально, и как аналитик, и, в общем, сейчас занимаюсь как продюсер, креативный продюсер, автор сценариев и так далее. А также я хочу вам рассказать про книги, потому что в прошлый раз, когда я была гостем «Живого гвоздя», я вам рассказывала про то, что у меня вышла книга «Театр тающих теней». Если кто-то уже почитал, пишите, пожалуйста, мне очень интересно. И так как я погрузилась в мир блогов о литературе, книжных блогов, литературных, естественно, почитала то, что происходит на нашей литературной поляне современной сейчас, и мне прям очень хочется поделиться некоторыми своими открытиями, теми книгами, которые я прочла. В общем, немножечко побыть для вас компасом и в этом мире. Я надеюсь, я ни в коем случае не помогаю, вернее, не мешаю Никите Василенко с его прекрасным книжным казино. Я тоже там была гостем не так давно. А вот немножечко просто расширю вам палитру за счет молодых, достаточно современных российских авторов прозы. А вот, но начну все-таки, наверное, с чего лучше начать, с сериалов или с... Напишите, с чего лучше начать. Да, вот свой телеграм-канал я вам сейчас... Здесь, кстати, как я это выяснила во время эфира на радио, нельзя оставлять в чате YouTube ссылки на другие какие-то источники. Я просто напишу латиницей название канала, а вы подставите там собачку или вот этот телеграм-тейм и найдете мой телеграм-канал, если вас это интересует. Еще раз, вот тут кто-то пишет: «Приятная дама с неродильным голосом, спасибо, сюта саве». Вот, лайк вам, не пропадайте, стараюсь не пропадать. Ой, Станислав Рашкин решил, что я женушка веника. Станислав, уже один раз была такая история, по-моему, 25 лет была выставка к 25-летию «Эхо», когда в доме фотографии туда весь наш коридор знаменитый транспортировали, кабинет Венедиктова, и наши портреты были там, и мы сфотографировались с Лешей около моего портрета, и какая-то девушка написала потом где-то, что Венедиктов с женой. Нет, у Лёши прекрасная жена тоже Елена Венедиктова, соответственно, либо вы ее знаете по фамилии Ситникова, поэтому в данном случае совершенно не я. Это Александр Васильев, Елену всегда рада видеть и слышать. А как я вам рада, дорогие, спасибо большое. Так вот, с сериалов просит Наташа, ну что ж, давайте. Нет, я не Набиуллина, Журат. Я, по-моему, все-таки не так похожа на Набиуллину, так кто его знает. Так вот, давайте поговорим про сериалы. Что вышло сейчас, что интересного, это, конечно, четвертый финальный сезон «Культовых наследников», «Succession», сериал HBO, который просто переворачивает индустрию, несмотря на то, что это там, не «Игра престолов», не «Дом драконов», это современная история, но как это снято, я просто поражаюсь каждый раз. У меня была сложная история, какая сложная. Я раза три отказывалась смотреть этот сериал. Мне сын, мы теперь с ним вместе программу ведем на «Серебряном дожде». Иногда он там, вернее, раньше он был все время со мной первую половину, вот вторую половину прошлого года, когда мы начали выходить. В этом году ходит нерегулярно на эфиры. Но он мне еще до того, как мы стали вести эту программу, он мне много раз говорил про «Наследников». И я начинала смотреть первую серию и откладывала. Мне это казалось, что это такая, знаете, сериал «Динамика». «Династия». Вот «Династия» — это примерно то же самое, что «Санта-Барбара», просто он в России не транслировался, а я видела когда-то в конце 80-х серий «Дорого, богато, про жизнь богатых». И вот какие-то бесконечные перипетии, как они там между собой, власти, будущее, наследство делят. И первая серия сериала «Наследники», она так и начинается. Глава клана, крупного медийного, ну такой типа Руперт Мердок, он попадает в больницу, все думают, что все, он при смерти, и прямо в этой больнице все собираются, там уже штаб этого холдинга, и трое детей от второго брака, есть сын от первого брака, и вот там что происходит, как они пытаются поделить власть. Вот. Дальше не буду рассказывать, если вы вдруг не видели, начинайте смотреть с первого сезона, сейчас четвертый. И три раза я заходила, и раз там одну серию, две посмотрела, и вот с третьего раза заставила себя чуть-чуть потерпеть, и потом въехала. И так, что уже остановиться нельзя. Почему этот сериал уникальный? Он вроде бы не использует современные штампы сериальные вообще. И кажется, что он не следует вот тем драматургическим правилам, которые сериалы сейчас исповедуют и практикуют, драматургии. Он не строит арки героев. Арка героев – это всегда, когда герой должен вначале быть одним, и вот какая-то его трансформация, как он меняется. Там герои все время возвращаются в исходную точку, практически как в ситкомах это бывает. В ситкоме всегда герой, какую серию вошел, такой вышел. А тут каким входишь в сезон буквально, таким и выходишь. И вот эти дети, этот отец, они не меняются. Но сейчас будет последний сезон, это уже сказали авторы, и то, что произошло, да, три сезона легально доступны у нас на Амедиатеке и по партнерским подпискам Амедиатеки с Кинопоиском, можете посмотреть легально. Вот этот новый сезон уже, видно, договор не подписали, поэтому его легально, к сожалению, посмотреть нельзя. Но три серии вышло, и третья, это еще сказали в момент, когда показали зарубежным журналистам, показали зарубежным журналистам эти серии, сказали, что третья и четвертая просто огонь. И поэтому мы все ждали. Кто-то уже даже писал, что третья серия это практически как кровавая свадьба в «Игре престолов». Сейчас, одну секунду. Потом мне тут звонят, не могу говорить, пишу, говорить. Все. Так вот, я ждала, что же там такое. По моему мнению, они, конечно, до кровавой свадьбы по степени эффекта вау не совсем дотягивают, но там и, извините, не фантазийная огромная эпопея, это все-таки такая семейная сага. Семейная сага. И действительно, почему смотреть нелегально, Алекс? Я всегда против нелегального смотрения категорически. Но, простите, это вот... И когда у нас пытается народное государство этого извести легально, и чтобы с нас, с вами, зрителей, за это брать деньги, да, как они хотят показывать в кинотеатрах, вон показывали «Аватара», да, предпоказ называли короткометражек или пересказы книг, вот я категорически против. Но когда из-за того, что происходит сейчас, не дают разрешения вот тому же, той же Амедиатеке, не продлили контракт, ну, простите, пожалуйста, бывает необходимость посмотреть. Я считаю, что вот в этом случае мы с вами не виноваты, нам не дали легального ресурса. Я готова оплатить Амедиатеке и будущее, вернее, HBO, какой-то отложенный платеж сделать. Так вот, это третья и четвертая серия действительно очень важные. Почему я так говорю, что этот сериал переворачивает индустрию. Потому что такой драматургии, нереально тонкой, такой актерской игры и такой постановки в других сериалах практически не видно, даже в очень хороших. Там жесткие драматургические конструкции. А здесь драматургическая вязь такая, что я практически не вижу, как они это делают, я не понимаю. Мне кажется, что актеры выходят и чуть ли не импровизируют, а камера между ними ходит, не расставляет актеров на заданные точки, как обычно это делают операторы. Леют им крестики, где остановиться, потому что там свет стоит. Так вот, если вы еще не смотрели сериал «Наследники», три сезона легально, пожалуйста, может быть, пока вы досмотрите, что-то поменяется, и можно будет посмотреть легальный и последний этот четвертый сезон. В общем, он, конечно, потрясающий. Что можно еще сказать? Из сериалов западных, легально доступных, это на Apple TV продолжается новый сезон, третий, Теда Ласса. Я уже говорила, что это один из самых добрых сериалов и очень позитивных, каких-то оставляющих надежду в самые сложные времена. Я поэтому вам очень советую смотреть. И очень любопытный, там же на Apple TV начался сериал, называется «Предсказание», в переводе «Предсказание». Там такая история, тоже очень добрая. Вот как-то Apple TV Plus, они пошли в какую-то очень добрую, очень позитивную историю. Они рассказывают о том, как в небольшом американском городке в супермаркете появилась машина, которая выдает карту за 2 доллара, и приложить надо руки и ввести номер своей социальной страховки, что в Америке основная, в общем, основной документ. Он выдает голубенькую, синенькую такую карточку, и написано, кто ты. У кого-то написано герой, у кого-то учитель Свистун, у кого-то роялти, то есть член королевской фамилии и так далее. И, в общем, очень интересно, как меняется или не меняется жизнь этих людей в зависимости от такого предсказания. В общем, любопытно, хотели бы вы получить это предсказание или нет, или вы все-таки хотите сами развиваться и не привязываться. Потому что говорят, что если вам что-то пророчат, вы потом подсознательно начинаете выбирать какие-то пути, какие-то разные истории, истории, которые приведут вас к тому, что вам не пророчат. Вот, а что из российских сериалов? Из премьер. Из премьер. На сервисе Винк идет сериал «Актрисы». Новинки и на Кинопоиске. Это по второму сценарию сериальному Паулины Андреевой, актрисы. Режиссер ее муж Федор Бондарчук. Первый был «Псих». Там в главной роли был Константин Богомолов. А это про актрис, про актеров и актрис. В трех временных пластах. Там, значит, соответственно, по-моему, 14-й год, 17 или 13-й, потом 17-й и ковид уже. Играет главные роли Светлана Ходченкова и много других известных актеров. Я скажу честно, посмотреть можно, мне понравилось меньше, чем «Псих». Мне эта история кажется слишком актерской. Кому-то интересно угадывать, кого там играет, например, Лолита Милявская. А вот Лолита Милявская действительно актерское открытие, очень хорошо играет директор театра. И многим интересно считывать, как, вот, а этот кого играет, а этот кого играет. Тем более снимается все в Амхате, в Амхате имени Чехова. И вот эти проекции ищутся, кого же там Паулина вывела в какой роли. Мне не хватает, мне кажется, это достаточно разрозненные истории, которые в какую-то единую драматургию не очень пока, на мой взгляд, сложились. Я посмотрела больше, чем вышло на сервисе, нам присылали 8 серий из 10. Вот такое у меня пока ощущение, но, может быть, финал все исправит. Это, значит, новинки на Кинопоиске. Также новинки Винк, сервис Винк. Есть еще один сериал тоже с Ходченковой, я их смотрела подряд и, в общем, даже где-то путалась. Называется он «Мерзлая земля». Это детектив, но в центре не сыщик, не следователь, а женщина. Женщина, у которой, собственно, Ходченкова, она тоже не очень в большом городке, она водитель такси, надо как-то выживать, водит такси вместе со своим бойфрендом, сожителем, как-то. То есть они оба таксисты, иногда ездят вместе, и вдруг его обвиняют в убийстве девушки, труп, который найден. И вот дальше ей нужно доказать, она хочет доказать, что это не так, а все вокруг ее ставит перед выбором. Вдруг ты его не знала, вдруг он действительно такой. И у нее есть дочь-подросток, и у нее есть бывший муж, которого играет, господи, вылетела фамилия, сейчас скажу. И все это происходит. Юрий Чурсин играет сыщика, следователя, который из Москвы приехал, и это дело расследует. Интересная работа, но, в общем, сказать, что пока какой-то был вау-эффект, таких хороших детективов сейчас много. Если вы любите детективы с психологическим подтекстом, вполне можно посмотреть. Еще одна история вышла на ОКО, называется она «Сансара», да, в общем, совершенно понятно, какой трек идет в основном в этом сериале. И там, да, и там Павел Деревянко, он снова куда-то проваливается. Если помните, Павел Деревянко в адаптации замечательного сериала британского «Жизнь на Марсе», который у нас называлась «Обратная сторона Луны», он попадал там в прошлое и оказывался в образе своего отца в 79 году. Здесь немножко по-другому. Он такой клерк офисный, работает в исполнении вот этих там, правильно называется, когда распределяют, давать кредит или нет человеку, смотрят, какие у них кредитные истории, и отмечает день рождения. Там это будет дата 23 октября этого 23 года, и вдруг он на следующий день просыпается 22 октября, еще через день 21, и вот у него жизнь пошла обратно. То есть не день сурка, а каждый день еще на день раньше. Слоган там сериала это «Завтра будет вчера». Я пока одну серию посмотрела, вот, по-моему, сегодня будет следующая на сервисе ОКО. Там мне показалось немножечко как-то растянутое начало, то есть все понятно, что случилось, но за первую серию хотелось бы увидеть еще что-нибудь. В общем, тоже можно посмотреть. И сегодня на сервисе «Старт» выходит сериал, который делала Даша Мороз как шоураннер. Она про него рассказывала у меня в программе «На серебряном дожде». Называется «Жить жизнь». Это экранизация какой-то, я не читала, достаточно модной блогерши. И так называется «Жить жизнь». И там играет прекрасная Люба Аксенова. Она играет молодую женщину, у которой год назад в автокатастрофе погиб муж. Но она его до сих пор, там как раз Чурсин опять играет этого мужа. Она его все время видит, ей все время кажется, что он в ее квартире, в ее комнате, в ее жизни. И она знакомится с молодым врачом. Пока по первой серии было не очень понятно, А что будет дальше? То есть явно, что этот врач ей нравится, у них будут какие-то отношения, хотя она достаточно состоятельная девушка, живет в Москве в хорошей квартире, а он откуда-то приезжий. Но, судя по промо, там будет абьюз, этот парень будет ее абьюзить. Ну, посмотрим, я пока дальше не видела. Это из того, что я вам могу рекомендовать. Из эфирных каналов точно могу рекомендовать последний уже сезон ситкома «Ольга». Это такой ситком, который уже не чисто поржать, да. И мы его думали, что не дождемся, потому что, да, Ольга, как вы знаете, там в главной роли Яна Троянова, чья позиция публичная достаточно ясна, и думали, что запретят ей, вернее, ТНТ и сервису «Премьер» запретят это показывать, но вот разрешили, выходят уже с понедельника эти серии, вы их можете посмотреть на ТНТ или сервисе «Премьер». Давайте я немножечко посмотрю ваши вопросы и потом еще расскажу про книжки. Так, ну, да, всех волнует, где вопрос от Стаса Путильцева. Ну, наверное, присоединится он к нам. Так, реальные пацаны. Реальные пацаны – это достаточно интересное явление, Марат Мустафин. Это вот тот тип проектов, который такой мокюментари, когда якобы псевдодокументалка. И он как раз очень интересно развивается, там, по-моему, уже 10 сезонов. Очень свежий, необычный, и то, что это снимали такие пермские парни на примере Перми, это такая, по-моему, очень интересная история. И, в общем, больше по таких региональных, в хорошем смысле, историй. Так, Егор спрашивает, что можно смотреть по зомбоящику не о политике. Егор, я как вот 1,5 года назад с телевидения ушла, и чуть больше года назад закончился телехранитель, где я рассказывала про телевизор, я теперь не обязана смотреть телевизор. Телевизор, и я с радостью это не делаю. Я смотрю только вот онлайн-кинотеатры, либо по телевизору какие-то киноканалы, сериальные каналы. Канал для меня канал психологической разгрузки «Кухня ТВ». Я его включаю фоном, не готовить под это, а просто посмотреть. Спрашивают, за Голунова всем миром заступались, где он сейчас? Он сейчас здесь, он помогает другим, как и обещал. Ванечка совершенно замечательный, он продолжает свои расследования, так что Ваня – это вот гордость, да, моя, как человека, который был его первым руководителем отдела. Так, насколько, на мой взгляд, Константин 95-го года спрашивает, влияние российского общества сыграли фильмы «Старые песни о главном», «Брат и ликвидация». Константин, ну, по-моему, все три проекта совершенно разное влияние оказали. Если мы сейчас это начнем обсуждать, я боюсь, что будет просто не на 1 час, а очень надолго. Но то, что они повлияли, это стопроцентно. Алекса удивляет, что про сериалы было у Арины. Ну, Арина Бородина, моя коллега, она больше рассказывает обычно с точки зрения рейтингов. Я, опять-таки, 1,5 года, как ушла с телевидения, на рейтинги не смотрю и говорю только свою собственную точку зрения. Поэтому, так, фэнтези к фантастике, Андрей Геннадьевич, не читаю. Ну, знаете, если не считать, было там вот Лукьяненко, когда все читали. Если что-то посоветуете, где кроме фантастики хорошая психологическая основа или что-то, я с интересом посмотрю. Так, что еще? До сих пор не знаю, кто убийца в Твин Пикс, не разочаровывает Сютэ Савэ. Но думаю, что может быть, в общем, не узнаете. Кэт спрашивает, когда второй сезон Уэйна? Не знаю, честно. Не знаю, когда второй сезон. Татьяна пишет, что показывали сериал «Династия» в России. Татьяна, все может быть, но, по крайней мере, он не произвел такого впечатления на все общество, как «Санта-Барбару», которую в тот момент, если помните, смотрели абсолютно все. Так, завтра будет вчера. Что завтра будет вчера? Да. Давайте я потом продолжу. В песенке поется, и не поспоришь. Да, давайте я еще потом почитаю ваши вопросы и комментарии. Вот здесь есть как раз один комментарий по поводу моего романа. Сейчас за что большое спасибо. А вот пишет Дезидери. Добрый день, Елена. Хочу поблагодарить за книгу «Театр тающих теней». Роман будто сама прожила, как все реально и драматично. Плакала и болела душой за героиню. С нетерпением жду продолжения. Спасибо вам большое за этот отзыв. Для меня это действительно очень важно. Мне важно и, в общем, мотивирует писать дальше. Я как раз заканчиваю вторую часть, но сразу всех предупреждаю, кто дочитал первую, что это не будет прямым продолжением. временем, я это изначально говорила. Не надо ждать, что это вот семейная сага или какая-то сага, герои будут еще два тома книги развиваться. Нет, вы во второй, в третьей книге увидите некоторых, не всех героев первой части, но, во-первых, будет очень много новых времен, то есть там будет Португалия времен Салазара, там будет и революции Гвоздик, там будет Габсбурги в 17 веке в Испании, там будет взрыв в Дельфте тоже в 17 веке в Нидерландах, там будет перестроечная Москва, и будут некоторые герои того романа, которые вам полюбились. Но и прямым продолжением. Я дописываю, очень заставляю себя это сделать. Большое вам спасибо, что вы прочитали. Мне очень приятно. Если кто еще не видел, вот сама книжка у вас, я не знаю, она, наверное, в зеркальном отражении будет или правильно. Нет, наверное, правильно. Так вот, мне было очень приятно. Была, она целую, по-моему, неделю или две держалась в топе магазина «Библия Глобус», выше, чем Водолазкина роман новый, Янихигары, Пелевина. Мне было прям очень приятно. И попадала в телеграм-каналах, в анонс нон-фикшена, в раздел самых ожидаемых новинок, самых ярких, что было мне очень-очень приятно. Поэтому, если вы читали, пожалуйста, пишите мне, действительно, это как писателю важно. Почему я решила вам сегодня рассказать о книжке, о книжках, а не только о сериалах? Потому что я для себя открыла этот пласт, то есть когда я роман вышел, я поняла, что надо почитать какие-то все-таки книжки, подписаться на какие-то книжных блогеров, а какие-то литературные блоги почитать. И через них подписалась также на какие-то издательства, телеграм-каналы и в запрещенных соцсетях. И открыла для себя некоторых авторов. И я почитала эту молодую российскую, достаточно молодую, то есть это люди, которые так или иначе были то ли номинантами, то ли победителями премии «Лицей», которую я вручаю. То есть я на нее уже никак претендовать не могу, она авторам до 35 лет присуждается. Но очень интересно. Вот я вам сейчас немножечко расскажу. Чем меня заинтересовали те романы, о которых я расскажу? Не знаю, как вам, мне очень интересно читать личный опыт авторов, которые жили в каких-то... пусть они молодые, они жили там в 90-е, живут сейчас, родились в 90-е, может быть, кто-то там в 2000-е, в разных регионах страны. И вот этот опыт уникальный. Ну вот я, например, росла во времена Советского Союза, мы, наверное, более были друг на друга похожи, чем сейчас. И вот когда есть какой-то уникальный опыт жизни где-то, это всегда очень интересно читать. Ну вот, например, вчера я прочла книжку, посмотрите, как она выглядит. То есть вы не видите здесь название. Это, наверное, на всякий случай, у нее еще так обложка неожиданно открывается. Она называется «Год порно». Написал ее Илья Мамаев Найлс, но не надо думать, это не совершенно не порно, хотя анонсом, то есть вот этой краткой истории, про что это, пишет про то, что сам автор, так же, как и герой романа Марк, он переводчик, и он подрабатывал переводом порнофильмов. И этим самым цепляют, наверное, такой вот интерес, а как же переводят порнофильмы? Но, может быть, те, кто хочет купить книжку ради этого, я немножко разочарую, там про это не так много. Там есть чисто филологические попытки автора понять, ну, например, он там у девушек спрашивает, как они называют просторечие между собой в разговоре женский половой орган, или какие-то еще несколько реплик, как переводить без мата порно. Но все остальное — это просто история парня, который закончил филологический, по-моему, факультет, который в подлиннике читает Томаса Вульфа, и уж, конечно, там Сару Руни в подлиннике, и живет он в Иш-Карале. Я никогда не была в Иш-Карале, если здесь кто-то есть или бывал, можете написать. У меня в прошлом году дочка ездила, путешествовала по России, по разным городам, многие ей очень понравились. Про Иш-Каралу она сказала, что это очень грустный город. И вот как люди... Ну, я жила когда-то, может, в более ярком городе Ростове-на-Дону давно, но в том, какая бывает тоска в российской провинции, я не понаслышке знаю. И вот что происходит в жизни этого молодого человека, там год его жизни, он работает в кофейне, и вот этими переводами подрабатывает. Он ушел из дома, чтобы что-то доказать отцу. Очень, очень любопытная история. Мне понравилось. Вот. Еще расскажу про этих молодых авторов. Например, есть такой Ислам Ханипаев, его издает «Альпина Проза», там есть замечательная Татьяна Соловьева, которая автор, который редактор этого издательства «Альпина Проза», и она подбирает замечательных авторов. И вот Ислам Ханипаев, он молодой мужчина из Дагестана, очень горячий, бурный такой. Я с ним общалась, мы смотрели, можно ли попробовать сделать что-то, экранизации из его произведений. Он стал известен сначала по такой книжке, называется «Типа я». Книжка о ребенке, но она и для взрослых. Вполне. Там живет мальчик, который представляет себе своего главного друга, большого Али, крутого Али, извините, который, естественно, придуманный герой таких комиксов. А мальчика, он считает, что убили маму, на самом деле она погибла в автокатастрофе на глазах у ребенка, и у ребенка сознание многое затмило. И он еще хочет найти своего папу, хотя он живет в хорошей приемной семье, там это называется типа мама, типа брат. И вот эта история, она как раз очень интересна таким еще тоже дагестанским колоритом, когда мальчик должен расти воином настоящим, когда есть какие-то представления такие кавказские о жизни. И у него же есть детектив. Если вы любите детективы, вот тут, мне кажется, как раз когда-нибудь экранизация может получиться. Это называется «Холодные глаза». Это детектив про жестокое убийство семьи в горном ауле в Дагестане, в горном селении, которое случайно рядом с ним оказывается молодой журналист, еще внештатник, и оно на три временных отрезка разбито. Сначала он приезжает на место преступления, чтобы передать первым свою редакцию какие-то сведения и участвует в расследовании. И потом дважды вынужден возвращаться к этой истории. В общем, наверное, сложно что-то сказать, чтобы не спойлерить. Но мне как раз вот именно кавказским колоритом вот этим нравится. Я это назвала кавказский нуар. Вот как есть скандинавский нуар, сейчас есть российский нуар, русский наш северный такой. А это вот такой кавказский нуар. Вот, не менее интересно, да, тоже еще одна дагестанская, по-моему, это тоже Дагестан, если я не путаю, вот тоже колоритом интересно, это уже издательство Елены, редакция Елены Шубиной, ВСТ, это Алиса Ганиева «Жених и невеста». Я тоже с большим интересом прочла, именно больше меня даже интересуют там не драматургические повороты, а то, что как вырастили этих людей. Девушка есть, и есть молодой человек, две параллельные истории. Оба они в Москве живут, приехали в свой очень маленький поселок в Дагестане где-то. Да, можно про сериалы, сейчас я к этому вернусь. Что-то вас к этому не интересует в книге. Если книги не интересны, пишите, я перейду обратно на сериалы. Если интересно, тоже пишите, ставьте лайки, я закончу историю про книжки. Так вот, параллельная история, а там у них очень сложно и дорого вообще свадьба, это большое событие в жизни кавказских людей. Там родители сняли зал для свадьбы, хотя парень приезжает в отпуск, у него и близко нет невесты, но все это так дорого стоит, что легче найти невесту, думает парень. И, в общем, эта история очень интересная, местами жестокая, жесткая, но я, честно признаться, не думала, что она так закончится, как закончилась. Не буду, опять-таки, никаких спойлеров. Почитайте. То, что в современной жизни, в современном мире, 20, ну, книга вышла чуть раньше, не 23-й год, смотрю, какой 20, а 18-м. Но все равно даже 5 лет назад, что такие есть нормы, и люди живут. Да, Алиса Ганиева с Максом Курниковым были интересны и на эхе. Да, правда. Вот, еще одна такая же история, вот тоже, как вам сказать, здесь Екатерина Мануйло, это тоже Альпина Проза, она написала «Отец смотрит на Запад». Там история про девочку Катю, которая, ну, в общем, по сути, это сама Мануйло, наверное, которая выросла очень маленьком поселке, родилась на границе с Казахстаном. Я даже не очень проакцентировала, то ли он на российской стороне, то ли уже на казахской, по-моему, еще на российской. Но там живут и казахи, и русские. Папа у нее казах, мама русская. А род весь вот тот вот тетка, еще кто-то, они из того клана отцовского, где ждут только мальчика, ее называет тетка долго у сын басы, что-то вот что-то там вроде, я сейчас вам точную цитату не найду, это значит, что, в общем, то, что это не сын родился, потому что всегда ждут сын следующий, всегда ждут сына. И начинается с трагедии. У нее в бытовой случайной истории погибает маленький брат Маратик. И дальше немножко мистическая история. Жители этого поселка начинают видеть этого Маратика и слышать, который выдает их тайны. Вот. Девочку спасает бабушка, забирает в Москву. А что происходит дальше, когда она вынуждена уже взрослой вернуться в этот поселок? И быт этого поселка, его вот эта тетка, ее и брат двоюродный. Если у вас есть моральные силы, читайте, потому что читать это трудно. Это очень такое нелегкое чтение, неразвлекательное, очень сложное, хотя там выстроена и интрига, и практически чуть ли не хоррор в конце. Но вот это та жизнь, которую я совсем не знаю, может быть, поэтому мне было очень интересно прочесть. Расскажу еще про одну книгу и вернусь к сериалам, хотя мне вот тут вы пишете, что вот Безри пишет, что по книге очень интересно. Вот сейчас я читаю сейчас Вера Богданова, тоже из редакции Елены Шубиной. Роман называется «Павел Джиджан и прочие речные твари». Это не первый ее роман, а это немного такое социальное фэнтези, потому что здесь действие происходит в 2050 каком-то году, и мы уже все члены единого азиатского государства какого-то. Китай у нас лидирует, все хотят, знаете, раньше в Москву, потом там Нью-Йорк или в Париж, или в Лондон, или в Дубай, а тут в 50-м году уже все хотят в Пекин. И все очень как-то невесело, скажем так. И этот Павел Джан, он ребенок, папа у него китаец, мама была русская, вырос он, потом папа исчез, мамы не стало, и он рос в детском доме. Очень сложные эпизоды его детского прошлого, насилия, которые терпят дети часто в детских домах. Я не дочитала, где-то две трети прочитала, очень любопытная тоже проза. Вот это я вам рассказала. Сказала о своем читательском опыте. Кэт, вам так не нравится прочтение. Про что же вам хочется, Кэт? Напишите. Специально для вас расскажу про то, что хочется, Кэт. Вот, я потому и рассказала, что для меня это было открытием, потому что многие годы я не успевала читать художественную литературу, ну, кроме каких-то абсолютных китов, которые читали все. Я очень много читала нонфикшена, потом для того, чтобы писать самой, мне приходится тоже очень много литературы читать, потому что в моем романе «Театр тающей тени» огромная историческая подоплека, я это все прочла, и во второй, в третьей книге не меньше. Я вам, если когда-то будет интересно, я вам просто покажу вот такие стопки книг, там буквально на каждую главу, которые я читала и по Испании 17 века, и по все по Нидерландам, и по малым голландцам, и по живописи, и по времени того, вот буквально вот такие стопки огромные, вот вам не видно, я не покажу. Вот. И эта история здесь, гражданская война, которую я всю изучала подробно в тех местах, где у меня оказывается моя героиня, и по писателям, по литературе. Те, кто прочел, знают, что здесь действует очень много реально существовавших людей, писателей и поэтов, которые жили в начале вот советских лет, они жили в Диске, Доме искусств в Петрограде. Вот. И в третьей книге еще будет вот эта Португалия времен Салазара и другие вещи. Я тоже очень внимательно изучала. У меня не было возможности читать всю, тем более молодую прозу, потому что молодую всегда не знаешь, стоит тратить время, деньги или нет. Вот. А деньги сейчас в книге очень подорожали, как вы знаете, просто чудовищно. Евгения Котова пишет книгу «Театр неисчезающих только театр тающих теней». Я купила и прочла, очень понравилось. Читала, откладывала книгу на время, так как страшно было читать. Хорошо, что конец не страшный. Ой, спасибо вам большое, Евгения. Я не думала, что так страшно. Давайте не пугать читателей, там все-таки не так уж страшно. Просто время такое. В общем, я уже говорила, что главным спойлером выступает собственная история. Потому что если бы я писала о современных героях, вот как сейчас, вот оставь я любого героя на пере Путина. Мы же с вами не знаем, что будет завтра. Вот чтобы не выбрал героя, у него жизнь может сложиться и прекрасно, и ужасно. Когда герой в 22-м году выбирает ему, где оставаться в Советском Союзе, в Советской России еще тогда не Союз был, или уезжать, это выбор жизни не только для себя, но и для своих детей. Причем тоже трудно сказать, что там, условно говоря, надо бежать, и обязательно все будет хорошо в эмиграции. Мы знаем совершенно трагические вещи в эмиграции. Так история выступает, конечно, трагическими спойлерами, но мы с вами, в общем, будем надеяться, что будет хорошо. Так, пожалуйста, пишите еще, что бы вы хотели обсудить, а то вот с нескончаемого чтива меня Кэт сдвинула, а сама не пишет, что она хочет обсудить. Какие сейчас вы сериалы смотрите, какие вы читаете книги? Мне было бы тоже очень интересно все это обсудить. Так, а вот про Китай заинтересовались вы. А в Китае язык сломаешь, очень людей много, не люблю толпы. Ну что же делать? Между прочим, если вы были и в Японии, и в Китае, Алекс, то, что меня поразило в свое время, я знала, что в Китае там сколько-то, 1,5 миллиарда или сколько человек живет, и никогда не думала, что в Японии намного теснее, толпы намного больше. Ну, потому что мы не соизмеряем вот этот крошечный буквально кусочек островов японских, где живут буквально чуть ли не столько же людей, сколько на нашей огромной территории. Там тоже, по-моему, 120 с чем-то миллионов, если не больше сейчас, я последние данные не проверяла. А вот в Китае территория намного больше, она чуть меньше, чем Россия, поэтому вот такой толпы, как задыхаешься в городах, где-то в Токио или в каких-то других городах, я помню, мы в Токио, нас пригласили на фестиваль фейерверков, было очень жарко, это август был, и сказали, там будет 1,5 миллиона человек на этом фестивале. Я так тихо сползла вдоль стенку, потому что именно жара и толпа – это то, что я больше всего не люблю. О чем вы еще хотите поговорить? Пожалуйста, задавайте вопросы. Еще раз говорю, а то вы меня с книг сбили, а сами не подсказываете, о чем вам интересно поговорить. Вот Юля из Минска, я всегда смеюсь, что она мой пиар-агент, потому что она вам уже ссылку выложила и на мой телеграм-канал, и на те эфиры, которые на «Серебряном дожде» я веду по воскресеньям. В это воскресенье как раз будем говорить о ближайших и премьерах, в общем, немножечко о тех сериалах, о которых я вам рассказала, о тех сериалах, которые мы можем посмотреть в ближайшее время, а через неделю как раз поговорим о том сериале «Актрисы», о котором я вам сегодня говорила, по сценарию Паулины Андреевой, придет шоураннер проекта, который также сделал проект новый, он выйдет, вот это как раз в качестве анонса могу вам представить, его проект выйдет в мае, он называется «Балет». Он называется «Балет», и там будет с главной ролью очень интересно. Сейчас я вам и расскажу про это. Да, шоураннер «Балета» Николаев Алексей, и вот он же шоураннер-актрис. Что было с балетом? Там история в центре очень крупный балетмейстер, известная женщина, и вот если я вам когда-то уже рассказывала, что если чуть ли не самым дорогим сериалом в свое время оказался первый сезон «Вампиров средней полосы», потому что половину практически пришлось переснимать. А почему пришлось переснимать? Вы знаете, в сериалах бывают пилоты, снимают первую серию пробную, по ней решает заказчик, запускает он сезон производства или нет. И когда снимали первую вот эту пилотную серию, роль Станислава Бернедубовича, главы клана, играл, как и сейчас играет Юрий Стоянов. Блестяще играет. Но в момент, когда сериал запускали в производство, а в сериалах очень часто, знаете, это все-таки поток, это промышленное производство, каким бы там ни пытались его штучным сделать. И если есть вот время на съемки, надо снять такое-то, такое-то число, то если у вас даже есть идеальное представление о герое, но в этот момент актер занят, то вы будете искать другого. И так и случилось. В тот момент Стоянов уже подписал контракт на другом проекте, снимался, взяли на главную роль Михаила Ефремова. Взяли Михаила Ефремова, сняли 52 смены, это совершенно огромное количество смен, денег и всего прочего затрачено, после чего 2 года назад оказался Ефремов за решеткой, и сервису «Старт» пришлось все переснимать. Вот поэтому он оказался самым дорогим. Что произошло с сериалом «Балет», который мы с вами будем смотреть в мае, и я пока видела только анонс, его показывали на фестивале «Originals Plus», главную роль играла Ингеборг Дубкунайте. Сколько смен сняли с ней, я не знаю. Может быть, и весь сериал, не знаю. Может быть, несколько смен. Но когда в начале прошлого года Ингеборга уехала из страны, все пересняли. Сейчас главную роль играет прекрасная Алла Сигалова. Но посмотрим, что получится или не получится из этого проекта. Так, что здесь еще вы меня спрашиваете? Пожалуйста, задавайте вопросы. Иначе вернусь к книжкам, а то вы не хотели про книжки слушать. Вот. Так, пожалуйста, Елена, а Twin Peaks основан на реальных событиях? Конечно, нет. Twin Peaks — это один из тех сериалов, который задал вообще вот этот тренд. По сути, с него начались эти сериалы про маленькие американские, а потом не только американские города, где происходит какое-то загадочное убийство, и, по сути, каждый практически может быть виновен или виновен. Это не, с одной стороны, это какой-то герметичный детектив, потому что небольшой город, а с другой стороны, это, конечно, больше психологическая история, но, в общем, если вы досмотрите, когда-то вы поймете, что там не в убийце, собственно, не в имени в убийце суть, а немножечко в другом. Вот. Да, такие проекты есть, что можно назвать даже, вот, например, сериал, который мне необыкновенно нравится, «Мэйр из Истауна», это играет Кейт Уинслет, которая играет женщину, я даже погуглила, сколько лет Уинслет, потому что она играет женщину, у которой уже есть внук, она местная полицейская в этом Истауне, там происходит убийство молодой девушки, на год раньше пропала дочка ее школьной подруги, и подруга никак не может простить, что закрыли дело и не ищут ее дочку дальше. И у нее в свое время покончил с собой старший сын, но при этом вот есть жизнь. И там Уинслет такая, как она есть. Она не стремится, как некоторые наши актрисы, знаете, тут вот натянуть, тут подтянуть. Она со всеми своими морщинками, с каким-то лишним весом. Она обычная женщина вот этого возраста, там 45+. И от этого она более понятна и более, в общем, такой совершенно актерский подвиг. А вчера, кстати, тоже очень интересно, вчера была широкая презентация нового сервиса, который назвали Max. Ничего нового, это Warner, вы знаете, что Warner Brothers, и у них был свой большой сервис, и был сервис HBO Max, канала HBO. И вот объединившись, они долго решали, каким образом будет выглядеть Discovery Plus и вот HBO Max, и пришли к выводу, что называться он будет Max, просто Max. И вчера была презентация этого проекта, и были новые вводные, новые данные о том, что нам с вами ждать. Я сейчас, наверное, вот не найду все свои и коллег своих сообщений на эту тему из того, что я помню. Ну, во-первых, подтвердили, что будет новый Гарри Поттер в сериальном формате. В сериальном формате 7 сезонов будет по одному сезону на каждую книгу. Да, Джоан Роулинг в деле, будет опять-таки работать в качестве консультанта креативного. Абсолютно новый каст будет, разумеется, все выросли. Вот интересно, немножко страшновато, потому что все настолько привыкли к тем героям, которые есть в знаменитой франшизе. Да, ее тоже делал Уорнер. Как мы примем новых Гарри и всех его друзей и врагов, это, конечно, отдельный вопрос. Так что будет сериал с Кейт Уинслет, почему я и вспомнила об этой презентации. Она играет диктатора неназванного государства, некого восточноевропейского. И это тоже очень интересно посмотреть. Я постараюсь сегодня, если найду, выложить все трейлеры в своем телеграм-канале. Вот еще раз говорю, Юля Зминска у нас работает моим пиар-агентом. Это, конечно, шутка, но Юля выкладывает вот у вас в чате ссылку. Я постараюсь после эфира найти все трейлеры и выложить, потому что это очень интересно. Вот только что я вам рассказывала про одну Кейт Уинслет в одном сериале, а вот тут она будет совершенно в другом проекте. И расскажу, что еще анонсирует Макс, потому что это должно быть очень интересно. Да, Юля как раз согласна, что Мэри из Эстауна хорошая. А сын лейтенанта Шмидта говорит, вообще классная работа, сидишь и сериалы смотришь. Дорогой сын лейтенанта Шмидта, отвечу вам отдельно. Значит, во-первых, если хотите, могу предложить вам свою работу. Напишите, кто вы, если смогу, с вами поменяюсь. В прошлом году я посмотрела 181 тайтл. Тайтл — это название, но где-то это двухчасовой фильм, а где-то это несколько сезонов сериала, это много-много часов. Смотришь ты его не просто как зритель, хочешь — выключил, не хочешь — не смотришь, бросил. А ты смотришь как профессионал, поэтому даже если что-то не нравится, ты смотришь и пытаешься понять, почему не нравится, что хорошего, что плохого, что не получилось. Более того, я вам уже говорила, повторю еще раз, ни за работу на «Серебряном дожде», ни тем более за свой телеграм-канал мне никто не платит денег. Поэтому это я делаю исключительно в свое свободное время. Деньги на свою жизнь, жизнь своей семьи я зарабатываю в других местах, и эту свою основную работу нужно сделать помимо того, что смотреть сериалы и читать книги. Вот книги я сейчас тоже читаю совершенно и пишу романы в свободное от работы время, потому что современная литература писателей не кормит. Вот, поэтому хотите сын лейтенанта Шмидта, давайте меняться. Нет, он не хочет написать, кем он работает, он стесняется. Ну что ж делать? Вот, поэтому я это сегодня рассказала вам. Давайте еще, если есть вопросы, у нас последние 5 минуточек осталось. Я, по-моему, базово вам рассказала о всем самом интересном. Постараюсь сейчас припомнить, что же я забыла. Вот, что я хотела вам рассказать. Свой роман. Спасибо еще раз всем тем, кто его прочел, написал мне здесь. Мне очень прям приятно. Честно, это мотивирует. Потому что я очень много лет, я вам рассказывала, что я его придумала, я писала романы свои первые в середине нулевых. А Борис Акунин был у меня крестным отцом. Да, он сказал, что знает, кто встречается, скрывается под псевдонимом Афанасьева, это Перес Реверте, который, Артура Перес Реверте, который сделал операцию по смене пола, в совершенстве выучил русский язык и, наконец-то, научился писать поэнергичнее. И вот тогда, издав 3 романа «Не будь дурой, Ру», «Знак змеи» и «Колодец неба», я придумала 4-й этот роман, который сейчас и вышел как «Театр тающих теней», но потом я ушла работать на телевидении, и оказалось, что это совершенно невозможно совмещать. Я постоянно этот роман у меня вызревал в голове, я писала урывками, я писала в какие-то короткие там, новогодние праздники или в короткие выходные какие-то. И так как прошло вот то, такая была большая разница между 3-м и 4-м романом, я немножечко потеряла эту читательскую энергию, потому что вы когда читаете, и когда вам что-то нравится или интересно, или даже если вы спорите, автору эта энергия возвращается. Так как я писала в стол, то никакая энергия мне вернуться не могла. И теперь, когда есть отклики, а я скажу честно, мне очень льстит, у книжных блогеров очень хорошие отклики, они прямо, очень многие мне потом пишут в личку и прям требуют, чтобы я сказала, что будет дальше. Ну, то есть их реально заинтересовала эта жизнь и жизнь героев, и они их воспринимают как реальных. Я вам уже говорила, что здесь в романе герои литературные, они действуют наравне с большим количеством исторических, реальных исторических личностей. И поэтому мне это очень приятно. И поэтому моя главная задача сейчас дописать 2-й роман, там уже совсем немножко, по сути, его надо собрать как, из разных историй. Там здесь тут монороман, его читаешь как, собственно, один роман. А там мало того, что это какое-то продолжение, но еще внутри, считай, 2-й книги и 3-й, это отдельные маленькие повести или рассказы, которые можно читать как законченные, но, по сути, это продолжение этого романа. И важно поддержать интерес тех читателей, кому понравился первый, и еще подвесить крючок на 3-ю книгу, которая тоже выйдет. Поэтому мне сейчас нужно собрать все силы. А я как перфекционист, мне все время кажется, что все еще плохо. А вдруг те, кому очень понравился первый, а вдруг им не понравится 2-я книга, и что они скажут, что все это намного хуже написано. А может, все-таки не сдавать это в издательство, а еще сидеть и работать. И вдруг это все намного более легковесно. Вот мне пишут, ты справишься, Елена. Спасибо, Денис Бой, 88. Это важно иногда сказать, да, ты справишься. Вот, поэтому я сейчас пойду тоже заканчивать, дописывать. Я себе поставила задачу до конца апреля это доделать, и вот, или до конца апреля, или в крайнем случае после майских праздников отправить в издательство, а до конца лета отправить и 3-ю книгу, чтобы тем, кто прочел, было что почитать. А поэтому буду заставлять тебя перешагивать через свой перфекционизм. Думаю, у вас такое тоже есть, когда вам хочется сделать все лучше и лучше. А иногда я знаю точно, что нужно просто остановить себя, сделать, перешагнуть, пойти дальше. Потому что если ты будешь делать все время что-то отшлифовывать одну, ты не успеешь написать, сделать, снять, спродюсировать еще какое-то количество проектов. Может быть, твой главный проект, твой главный роман, твой главный сериал еще где-то впереди. Поэтому я считаю, что... Я считаю разумом, но какое-то подсознание никак не дает мне остановиться и это все доделать. Поэтому я заранее говорю тем, кому очень понравился первый роман, что дайте мне, пожалуйста, небольшую поблажку, и если вдруг вам не так понравится второй, не слишком ругайте. На машинке приятнее, чем на компьютере писать, Алекс Михатинский. Да вы что? Вы, наверное, молодой человек, Алекс. Вы, наверное, никогда не печатали на машинке. На машинке нельзя ничего поправить. Я не знаю, сколько раз я бы перепечатала. Я, наверное, на машинке никогда бы не написала роман, потому что количество исправлений, которые ты делаешь, оно огромное. А каждый раз перепечатывать, править, у меня еще почерк неразборчивый, куда-то вот ты потом не поймешь, как ты поправил. Каждый раз перепечатывать это практически невозможно. Так что машинка — это для красоты, сесть и сфотографироваться. Я сижу с машинкой. А когда появился первый компьютер, мне показалось, что жизнь изменилась, потому что я к тому времени уже писала, по крайней мере, статьи активно, как журналист, еще не романы. Ну что ж, нам пришла с вами пора прощаться, у нас последняя минута эфира. Я очень благодарна всем тем, кто этот эфир смотрит, смотрел, кто задавал вопросы. Да, я Елена Афанасьева, вы знаете, что меня можно слушать и смотреть на «Серебряном дожде» по воскресеньям, но я очень надеюсь, что когда-нибудь мы с вами вернемся в эфиры нашей любимой радиостанции. Всего доброго вам, до свидания.